Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машеха. Сегодня мы начинаем изучать четвертую книгу Маше, которая называется Бемидбар, и которая течет из последующего духовного камня, который есть Хамашех. И наша недельная глава также называется Бемидбар. И как всегда, главный вопрос, о чем Всевышний хочет нас сегодня научить через эту недельную главу. Само слово Бемидбар включает в себя несколько слов. И, по сути, уже это слово раскрывает нам содержание всей книги, которая называется Бемидбар. Б – это предлог внутри. Мидбар – пустыня. Дабер – говорить. Давар – слово. Абар на арамейском – это сын. Таким образом, уже само слово Бемидбар означает «в пустыне говорил слово сыну». Почему Всевышний выбирает именно пустыню для создания народа, который наследует обетованную землю? Ну, здесь нам нужно вспомнить, с чего начинался путь нашего отца Авраама, когда Всевышний ему сказал, Берешит 12 глава 1 стих, «Пойди из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». Пустыня – это то место, которое свидетельствует о том, что человек действительно вышел из земли своей, то есть из традиций своего народа, от родства своего, то есть от образа жизни своих родственников и от их богов, и из дома отца своего, то есть от обычаев и привычек дома отца твоего. Вот это то место, где Всевышний будет формировать себе народ во имя свое. Другими словами, полное обнуление своего «я», которое готово впитывать в себя живую воду Слова Всевышнего, то есть обнуление души, жаждущей познания истины. Вот это состояние пустыни. И апостол Павел говорит об этом же уверовавшим из язычников, но немножко другими словами. Апостол Павел говорит, что язычникам нужно обрезать себя от дикой маслины и привиться к хорошей маслине, а у этой хорошей маслины другая внутренняя природа. Она питается соками, которые идут из корня, которые есть сам Всевышний. И природа этой маслины – это и есть суть имени Всевышнего, Слова Всевышнего. Это как раз суть хорошей маслины, к которой надо привиться язычникам. Но прежде обрезать себя от дикой маслины, то есть прийти в состояние пустыни, бетуль, жаждущей души, познавать Слово Всевышнего. И мы должны понимать одну простую вещь. Когда Всевышний выводит свой народ из египетского рабства, то этот народ еще нельзя назвать свободным, потому что Египет все еще живет внутри каждого вышедшего из Египта. И чтобы человеку действительно стать свободным, ему нужно освободить свою душу от этого Египта через познание истины. Иешуа сказал, познайте истину, и истина сделает вас свободными. И вот вся книга Бемидбар, это и есть книга, которая рассказывает об этом пути освобождения народа, вышедшего из Египта, от этого внутреннего Египта. И вся книга Бемидбар говорит нам о том, что этот путь включает в себя 42 перехода от Египта до обетованной земли. И когда народ уже будет стоять у входа в обетованную землю, спустя 40 лет странствования через пустыню, то Всевышний скажет через Моше этому народу такие слова. 8 глава книги Дворим, 2 стих и дальше. «И помни весь путь, который вел тебя, привечный всесильный твой, по пустыне. Вот уже 40 лет. Чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. И он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манной, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким рема, то есть всяким живым словом привечного, исходящим из уст привечного, живет человек. Поэтому мы можем с уверенностью сказать, что вся книга Бамидбар, по сути, это практическое пособие по освобождению от внутреннего египетского рабства для тех, кто желает войти в обетованную землю и наследовать жизнь вечную. Когда мы начинали изучать книгу Вайкра, мы говорили о том, что вся книга Вайкра является книгой священников. И она очень важна для тех, кого Иешуа ха-Машиах приготовляет быть священниками своему небесному Отцу. И эта книга учила нас законам чистоты, законам святости, и все это необходимо для сохранения присутствия Всевышнего в наших внутренних храмах. А теперь мы начинаем изучение книги Бамидбар, и можно сказать, что это книга «Пути через пустыню», на котором происходит обрезание наших сердец от всего, что противится воле Всевышнего. И мы видим, что вся эта книга будет говорить нам о тех искушениях и испытаниях, через которые нам нужно будет проходить. И единственное, что может помочь нам устоять во всех этих искушениях, посылаемых нам для испытаний, это живое слово Привечного, то есть рема, которое мы будем слышать в своих сердцах во время прохождения этих испытаний. И именно это слово, во-первых, будет давать нам силу проходить через эти испытания, а потом оно как раз и будет обрезать вот этот наш старый образ мыслей, и взамен само это слово будет становиться мыслями нашей души. И именно так происходит вот этот процесс обновления нашей души в подобие Сына Всевышнего. И таким образом Всевышний создает народ во имя свое. И если мы сейчас начнем смотреть содержание нашей недельной главы Бамидбар, то там мы все это увидим. Конечно, в синодальном переводе мы этого не увидим. Нам нужно будет более глубоко смотреть на значение слов иврита в этом тексте. Но для начала я просто прочитаю текст синодального перевода. Первая глава книги Бамидбар с 1 по 4 стих. «И сказал Привечный Моше в пустыне Синайской, в скинии собрания, в первый день второго месяца, во второй год, по выходе их из земли египетской, говоря, «Исчислите носу все общество сынов Израилевых, по родам их, по семействам их, по числу имен, всех мужеского пола поголовно. От 20 лет и выше всех годных для войны у Израиля. По ополчениям их исчислите их ты и Аарон. С вами должны быть из каждого колена по одному человеку, который в роде своем есть главный». Итак, во второй месяц, в первый день месяца, и это уже второй год по выходе из Египта, Всевышний повелевает Моше, Аарону и еще 12 главам колен сделать сынам Израиля носо. По родам, по семействам, по числу имен. И мы помним, что месяц назад была поставлена скиния, и слава Всевышнего вернулась в стан, а потом сыны Израиля отпраздновали праздник Песах, и вот уже спустя неделю после этого праздника Всевышний повелевает сделать сынам Израиля носо. И нам надо понять, о чем это. И для этого нам надо вспомнить главу Китиса. Это книга Шмот. Именно там Всевышний дает заповедь о том, как производить исчисление сынов Израиля. И мы там увидим что-то очень важное, которое напрямую относится именно вот к этому повелению носо, о котором мы читаем в нашей недельной главе Бамидбар. Давайте прочитаем начало недельной главы Китиса, чтобы увидеть то важное, о чем там идет речь, что относится именно вот к этому повелению, о котором мы читаем сейчас в книге Бамидбар, первой главе. Читать будем книга Шмот, 30 глава, с 11 стиха. «И сказал Привечный Моше, говоря, когда будешь делать исчисление сынов Израилевых при пересмотре их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою при исчислении их. И тут везде стоит «насо» при пересмотре слова «покат». И не будет между ними язвы губительной при исчислении их. Опять слово «насо». Всякий, поступающий в исчисление, в «насо», должен давать половину шекеля, шекеля священного. В шекеле 20 гер, пол шекеля приношения привечному. Всякий, поступающий в исчисление в «насо» от 20 лет и выше, должен давать приношение привечному. Богатый не больше, бедный не меньше, пол шекеля должен давать в приношение привечному для, слушайте внимательно, для чего? Для выкупа душ ваших. И мы, когда читали первый раз, удивлялись, разве могут пол шекеля выкупить душу человека? И нам надо понять духовный смысл этих слов. И возьми серебро выкупа от сынов Израилевых, и употребляй его на служение скинии собрания. И будет это для сынов Израиля в память перед Привечным для искупления душ ваших. Другими словами, само повеление «насо», оно конкретно связано с искуплением душ наших. Ну и кто-то, услышал это, скажет, о чем он говорит? Иисус Христос умер за все наши грехи, о каком еще искуплении идет речь. Сейчас мы об этом поговорим. Здесь надо понимать правильно. Иешуа Машиах действительно взял на себя все грехи наши. Для чего? Для того, чтобы возродить внутри нас небесную составляющую нашей души, которая в свою очередь, потому что там уже живет Слово Всевышнего, а Машиах, будет своим светом просвещать нашу человеческую душу светом Слова Всевышнего. И именно от того, как мы будем реагировать, как наша земная составляющая души будет относиться к этому свету, вот от того и будет зависеть искупление наших душ. Другими словами, насо, вот это исчисление, происходило через принесение половины шекеля священного. И когда в первый раз делали так исчисление, то мы помним, это было в то время, когда Всевышний повелел строить скинию по образу, но это же для нас как наставление, для понимания, то мы видели, что эти полшекеля, собранные с народа Израиля, 603 550 человек, так же, как и в нашем исчислении. Ну, потому что оно было всего лишь полгода назад. Так вот, эти полшекеля пошли для изготовления серебряных оснований, на которых устанавливались столбы скинии. А столбы скинии – это каркас скинии, это заповеди, повеления, уставы Всевышнего. А вот основания – это наши души, эти те полшекеля. И весь вопрос в том, отдашь ли ты свою душу, сделаешь ли ее ты основанием для заповедей Всевышнего в этом мире. Вот в этом весь вопрос. Повеление сделать насо, как раз это повеление о том, чтобы отдать свою душу и сделать из нее основание для столбов, для заповедей Всевышнего в этом мире. А в конечном итоге все последующие исчисления через принесение таких же полшекеля, которые уже шли на служение в скине собрания, как мы читаем здесь. 30 главе книги Шмот. Другими словами, эти уже полшекеля идут на устроение обители Всевышнего в душе человека. И вот это все цель насо. Вот это важно понять. Цель не в том, чтобы посчитать количество сынов Израиля, а цель именно в том, чтобы каждому сыну Израиля выбрать для себя вот это направление движения его души в устроение себя в обитель для Всевышнего. Потому что с каждым годом, выходя из этой тесноты египетского рабства, мы должны переходить с одного уровня славы на другой уровень славы, с одного уровня духовной силы на другой уровень духовной силы. И это все связано вот именно с познанием Слова Всевышнего, обрезанием наших сердец и устроение там обители для самого Всевышнего. И вот теперь, возвращаясь в нашу недельную главу Бамидбар, что мы видим? Скиния поставлена. Слава Всевышнего наполнила скинию. А по сути, это образ нашего рождения свыше, если говорить об образах, раскрытии этих образов. Праздник Песах уже отпразднован. И самое время сынам Израиля начать двигаться дальше. Но прежде чем они начнут двигаться, Всевышний говорит Моше, надо сделать сынам Израиля носо. То есть, что это значит? Всевышний, глядя на сынов Израиля, на их состояние, говорит, пусть они посмотрят на свои полшекеля, пусть они определяются с целями, которые они поставят для себя на пути обновления своей души в подобие Сына Всевышнего. Это надо сделать сейчас, перед тем, как мы пойдем. И вот именно вот это указание по родам, по семействам, по числу имен, мы потом посмотрим глубже на значение этих слов на иврите, то вот эти слова как раз и говорят о том, что здесь речь идет не просто об арифметическом счете, но о серьезной внутренней бухгалтерии. Хешбон на иврите называется. Души каждого, вошедшего в это исчисление. А вот когда это исчисление было закончено, то в Торе уже стоит не слово «носо», здесь в нашей недельной главе, а глагол «покат», который в синодальном переводе тоже переведен как «исчисление», но на самом деле это слово уже говорит не просто об исчислении, а об итогах. И речь идет не об итогах арифметического счета, а речь идет об итогах их посещения Всевышним с благословением или судом. Но об этом чуть позже, а сейчас я просто прочитаю синодальный перевод, чтобы мы увидели вот эту разницу слов, которую использует Тора, и которую в синодальном переводе вообще не видно. Это первая глава книги Бамидбар, но уже 19 стих, когда уже было закончено носо. 19 стих. «Как повелел привечный Моше, и сделал он счисление», а в Торе стоит слово «покад», «им в пустыне Синайской». Итак, мы видим, что в синодальном переводе одним и тем же словом «исчисление» переведены два совершенно разных слова на иврите. Это слово «носо» и это слово «покад». И вот здесь ключ к пониманию всей нашей недельной главы и вообще всей книги Бамидбар. И наша задача сегодня это увидеть и понять. Мы уже не первый год изучаем недельную главу Бамидбар, поэтому мы уже понимаем, что эта недельная глава говорит нам не просто об арифметическом подсчете сынов Израиля от 20 лет и выше, годных для войны, а она говорит о внутренней бухгалтерии всех тех, кто войдет в исчисление. На иврите это называется хешбон, как я уже сказал выше. Это как раз тот момент, когда человек смотрит внутрь себя в свете Амашеха, то есть смотрит на свою земную составляющую души, которая освещена светом Слова Всевышнего, и определяет для себя фронт вот этой духовной работы, той духовной войны, на которую он выходит. И именно об этом нам говорит уже само начало нашей недельной главы. Ну, это позволяет увидеть нам углубленное прочтение этого текста на иврите, и мы сейчас это сделаем. Вообще, чтобы вы понимали суть всех этих подсчетов, а я бы сказал, что речь идет о хешбоне души, так вот, вся суть этого хешбона определяется двумя глаголами. Это глагол «носо» на иврите, и это глагол «покат». Мы сейчас коротко посмотрим на значение этих слов, но прежде чем мы сделаем это, я хочу вам сказать о том, как во мне связались эти слова «носо» и «покат» с их духовным смыслом в свете священных писаний. Когда у вас это свяжется, вы тогда уже будете легко понимать, какой момент, о чем идет речь. Так вот, слово «носо» у меня связывается со словами пророка Азарии. Это вторая книга Паралипоменон, 15 глава, 1-2 стих. Написано: «Тогда на Азарию, сына Адедова, сошел Дух Всесильного, Руах Элохим». и вышел он навстречу Асе и сказал ему: «Послушайте меня, Аса, и весь Иегуда, и Беньямин. Привечный с вами, когда вы с ним. И если будете искать его, он будет найден вами. Если же оставите его, он оставит вас». Вот это духовный смысл слова «носу». Давайте теперь посмотрим на значение этого слова, чтобы увидеть эту связь. Итак, глагол «носу» в переводе с иврита означает «поднимать», «нести», «содержать», «прощать». Подниматься, возвышаться, быть превознесенным или возвышенным. А еще полностью противоположный смысл – навлекать на себя вину, превозноситься, возвышаться. Вот первое основное значение глагола «носо» – поднимать, нести, содержать, прощать – указывает на участие Всевышнего вот в этом процессе нашей внутренней духовной работы, которая связана с духовным ростом нашей души. Безусловно, он не всегда гладкий, поэтому здесь мы нуждаемся и в прощении от Всевышнего, но, безусловно, тем, кто искренне раскаивается. И, по сути, весь этот процесс глагола «носо» должен привести человека к духовному возвышению, и поэтому в значении этого глагола мы еще встречаем такие слова, как «подниматься», «возвышаться», «быть превознесенным» или «возвышенным», и все это в единстве со Всевышним. Он поднимает нас, когда мы падаем, несет нас, когда у нас нет сил, поддерживает нас, чтобы мы не упали, прощает нас. Но, как мы видим, у глагола «носо», а именно с этого слова начинается повеление Всевышнего Моше и Аарону сделать исчисление сынов Израиля, «носо». Так вот, у этого глагола есть еще значения, которые полностью противоположны вот этому пути духовного возвышения человека. Это превозноситься, возвышаться и навлекать на себя вину. Другими словами, когда человек начинает с пренебрежением относиться к Торе Всевышнего, то этим своим отношением он и навлекает на себя вину. Ведь Всевышний вывел этого человека из египетского рабства именно для того, чтобы сделать его подобным сыну Всевышнего. А если человек отвергает Тору Всевышнего, которая является внутренним содержанием Амашеха, сына Всевышнего, то в итоге такой человек теряет свою цель, ради которой Всевышний его выводит из Египта. А суть этой цели, она проста – прийти в подобие сына Всевышнего, этому человеку, которого Всевышний вывел из Египта, через познание его. А результат – это обетованная земля и наследование будущего мира. В итоге мы видим, что глагол «носо» говорит нам о том, что если мы желаем идти путем возвышения нашей души, подобие Сына Всевышнего, то Всевышний готов нам помогать во всем. Поднимать нас, когда падаем, нести нас, когда мы совсем остались без сил, поддерживать нас, чтобы мы стояли твердо, прощать, когда мы согрешаем. Написано: 7 раз упадет праведник и встанет. Но если человек отказывается познавать Тору Всевышнего, то Всевышний оставляет такого человека. И об этом в книге «Премудрости Сираха» в 4 главе написано так, 12 стих и дальше. «Премудрость возвышает сынов своих и поддерживает ищущих ее. Любящий ее любит жизнь, и ищущий ее с раннего утра исполнится радости. Обладающий ею наследует славу, и куда бы ни пошел, Привечный благословит его. Служащие ей служат святому, и любящих ее любит Привечный. Послушный ей будет судить народы, внимающий ей будет жить надежно. Кто уверится ей, тот наследует ее, и потомки его будут обладать ею. Ибо сначала она пойдет с ним путями извилистыми, наведет на него страх и боязнь, и будет мучить его своим водительством, доколе не уверится в душе его и не искусит его своими уставами». Все это о Торе Всевышнего. Но потом она выйдет к нему на прямом пути и обрадует его, и откроет ему тайны свои. И вот 22 стих. Если же он совратится с пути, она, премудрость, оставляет его и отдает его в руки падения его. В предыдущие разборы этой недельной главы я приводил вам пример из книги Берешит об использовании этого слова «носу». Помните, мы говорили о виночерпе и хлебодаре, которым Иосиф истолковал их сны, и там одно и то же слово «носо» в переводе имело два полностью противоположных смысла. В случае с виночерпием «вознесет носо главу твою», в случае с хлебодаром «снимет носо главу твою». И в итоге, как истолковал Иосиф сны виночерпия и хлебодара, так с ними и случилось. Другими словами, мы видим, что слово «носо» напрямую зависит от контекста, а я бы сказал, от внутреннего состояния души человека, от того пути, который она выбирала для себя. Вот именно поэтому у меня слово «носо» связалось со словами пророка Азарии: «Привечный с вами, когда вы с ним, и если вы будете искать его, он будет найден вами. Если же оставите его, он оставит вас». Ну вот, а теперь посмотрим на слово «покад». «Покад» имеет несколько значений. «Посещать» с благословением или судом – это первое главное значение. «Обращать внимание» или «взор». Второе – «назначать», «призывать к обязанности» или «службе» и «созывать войск». Этот глагол нам известен еще с книги Берешит. Помните, когда Иосиф перед смертью давал наставление своим братьям, он говорил, что Всевышний посетит вас и выведет вас из Египта. Это 50 глава Берешит, 24 стих. Написано: «И сказал Иосиф братьям своим: я умираю, но Всесильный посетит вас». И вот это «посетит вас» в Торе написано «покод» и «вкод». То есть два раза повторение слова «покод», которое можно было бы перевести на русский как «посещением», «посетит». «И выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Ицхаку и Якову». «Посещением посетит» – речь идет о том, что во время этого посещения каждый из сынов Израиля, находящийся в Египте, будет взвешен на весах праведности. И тем, кто стремились идти путем возвышения своей души, то стремились выйти из египетского рабства, те получат благословение от Всевышнего. А тем, которые решили ассимилироваться, полностью пренебрегая вот этим путем устроения своей души в обитель, духовным ростом, то тем суд. И, в общем-то, мы знаем, когда Всевышний посетил свой народ в Египте, как об этом говорил Иосиф, то вышла только 1/5 из всего народа, а остальные погибли во время 9-й казни, и погибли именно потому, что они не хотели выходить из Египта, им и там нравилось жить. И также, когда народ сделал золотого тельца, мы помним, что сразу погибло 3000, но это те, которые явно участвовали в создании этого тельца. Но были и те, кто в душе своей просто не осудил этот грех, а некоторые даже поддерживали. Всевышний видел это тоже. Но он понимает слабость человека и поэтому дает время каждому исправиться, переосмыслить свое поведение. И поэтому, когда Моше ходатайствует о прощении народа, Всевышний там сказал Моше так. Это 32 глава книги Шмот, 34 стих. Написано: «Итак, иди, веди народ сей, куда я сказал тебе», то есть веди в обетованную землю. «И вот ангел мой», то есть ангел лица моего, в котором имя мое, «пойдет перед тобой». И вот что самое важное. «И в день посещения, покад моего, я посещу их за грехи их». Другими словами, слово «покад» всегда связано со временем посещения Всевышнего своего народа и воздаянием во время этого посещения, либо благословением, либо судом, в зависимости от того, каким путем шел человек. Таким образом, когда вы встречаете в синодальном переводе слово «посещение», особенно в Танахе, то знайте, что там всегда будет стоять слово «покад». Также, когда мы заканчиваем читать книгу «Шмот», то последняя недельная глава этой книги, которая подводит итоги выхода сынов Израиля из Египта, она называется словом «Пкудей». «Пкудей» тоже от того же корня «покат». И переводится здесь как «итоги». Ну, смысл понять. Все это об одном. Есть путь, на который мы стали, и есть времена свидетельства, когда мы подводим итоги пройденного пути. Но сразу надо, наверное, более конкретно сказать об этом пути. Это путь Авраама, который в 17 главе Берешит, в то время, когда Всевышний заключал завет с Авраамом об Амашиахе, то там этот путь сформулирован как «Хитхалех лепанаев вэгьех тамим» – «Иди к себе, наступая на себя, к лицу моему, и становись непорочным». Вот это тот путь, на который надо стать каждому вышедшему из Египта. И вот на этом пути есть времена свидетельства, которые Всевышний дал своему народу, назвал их своими праздниками – Маадим. Маадим – это от корня «эд» – «свидетель». А по сути, это и есть время нашего свидетельства и время посещения Всевышнего, когда Он подводит итоги. То есть определяет, как человек проходил путь и что для него надо определить для будущего его прохождения этого пути. Ну, а в итоге мы видим, что результаты могут быть разными. Либо благословение, либо суд, который поможет человеку вернуться на этот путь. И вот когда мы в свои полшекеля записываем цели нашего выхода из египетской тесноты в наших душах, то Всевышний смотрит и радуется вместе с нами, пока мы идем этим путем. Он всегда с нами, готов нам помогать, поддерживать, прощать, нести. И в этом суть глагола «носу». А когда приходит время подведения итогов, и это праздник Рош а-Шана, то здесь уже Всевышний определяет, каким путем вести каждого из нас дальше. И, безусловно, это все зависит от тех плодов, которые мы приносим. В конце следующей недели у нас уже праздник Шавуот. И это уже первые итоги пройденного нами пути обновления нашей души в подобие Сына Всевышнего. И в этот день мы должны будем предстать перед Всевышним со своим свидетельством о тех начатках нового хлебного урожая, который вырос в нашей душе. В Торе об этом написано так, 23 глава Ваикра, с 15 стиха. «Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясания, 7 полных недель. До первого дня после 7 недели отсчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебноприношение Привечному. От жилищ ваших принесите 2 хлеба возношения, которые должны состоять из 0,2 частей эфы пшеничной муки и должны быть испечены кислые, как первый плод Привечного». И от того, какими будут вот эти начатки, по сути, будет зависеть и весь урожай, который мы соберем в конце этого нашего пути в этом году. Поэтому давайте посмотрим, что же значит вот эти слова Всевышнего «провести носо» по родам, по семействам, по числу имен. На иврите этот второй стих звучит так. Я делаю пословный перевод, а потом мы все соединим в единую мысль. Читаю на иврите и делаю сразу пословный перевод. «Сеу» – это наш глагол «носо». «Возвысь» – это «рож», «головы». Но речь идет не просто о головах, а о внутренней сути. Помните, «б» – «решит». «Решит» от слова «рож» тоже. И там внутри слова Всевышнего, определяющий как бы главный смысл этого творения. То же самое и про сынов Израиля. «Сеу» – «возвысь» – это «рож», то есть внутренний смысл. «Коль эдат бней Израиль» – «всей общины свидетелей свидетеля сынов Израиля», потому что «эдат» – это община свидетелей Машиах. «Ле мишпахатам» – «мишпахот» – это «семья». «К семьям их» – «ле бейт аватам» – «к домам отцовых», То есть речь идет о том, чтобы поднять и посмотреть, поднять головы, да, и посмотреть на отцов Авраама, Ицхака, Якова. И дальше бемиспар шемот. Очень важный момент. Но слово миспар – это как число исчисления, первое значение. Но есть другое значение – повествование, рассказ. И вот там дальше, когда начинается это исчисление, то каждый приходил и рассказывал о своем роде. Я прочитаю это у нас в первой главе. 18 стих написано: «И собрали они все общество в первый день второго месяца, и объявили они родословия свои по родам их, по семействам их, по числу имен от 20 лет и выше поголовно». И вот мы сейчас видим, в чем суть вот этого носо. Значит, бемиспар шемот — по рассказу сущности имен. Так следует перевести. Шмот – имя. Бемиспар – рассказ. Рассказ о сущности. Дальше идет коль Захар, всех мужеского рода. И последнее слово – легуль гелотам. Ну, слово гуль гелот. На иврите это просто череп. Но когда мы смотрим на корень этого слова, слово галь. А галь – это груда камней, необработанных камней. Или же источник, колодец. Вот если мы сейчас все это объединим, чтобы увидеть духовный смысл этого второго стиха, то смотрите, что получается. Вот этот второй стих говорит нам о повелении Всевышнего Моше Аарону и 12 главам поколения возвысить или поднять головы всей общины свидетелей о Машеха, сынов Израиля, главам их семей, то есть к отцам народа Израиля, Аврааму, Ицхаку и Якову, и как бы посмотрев на них, сделать внутри себя вот этот хешбон, вот эту внутреннюю их бухгалтерию к их источникам, то есть к своим сердцам, откуда течет вот этот источник жизни. Это все для того, чтобы увидеть вот эти цели, в направлении которых они должны двигаться, чтобы очистить свою душу от того, что противится Слову Всевышнему, и прийти в подобие Сына Всевышнего, так же, как пришли отцы Авраам, Ицхак и Яков, у которых у каждого Всевышний стал их всесильным. Итак, выше мы уже говорили, что все это носо происходит именно после праздника Песах во второй год по выходе сынов Израиля из Египта. И Всевышний призывает сынов Израиля посмотреть на вот те свои цели, которые они сейчас поставили перед собой, прежде чем они двинутся в путь. Ведь важно, когда ты куда-то двигаешься, ты должен видеть конкретную цель, куда тебе надо прийти. Так вот, чтобы сделал вот этот хешбон, они видели для себя эти цели, которые и будут вот этими главными указателями для них на их пути в обетованную землю. Потому что, когда придут вот эти испытания, искушения, и это будет непростое время, именно вот эти цели, как приоритеты, они будут помогать человеку пройти через эту тьму, глядя на вот этот свет. А если света нет, если тьма сгустилась, то человек уже не знает, куда идти. И в итоге сбивается с пути и погибает в пустыне. Если сыны Израиля будут всегда держать перед собой эти цели и прикладывать все силы к тому, чтобы идти этим путем, то Привечный всегда будет с ними и будет помогать им, поддерживать их, прощать, поднимать, давать силы идти дальше. И мы видим, что именно Моше, Аарон и 12 глав поколений ответственны за то, чтобы сыны Израиля на всем своем пути не теряли своих целей. И еще в конце духовных значений слова «носо» и «покат» следует сказать несколько слов о том, почему Всевышний не разрешает Моше и Аарону исчислять левитское священство вместе с сынами Израиля, как написано здесь же в первой главе Бамидбар, 48 стих и дальше. Это все связано с духовным значением слов «носо» и «покат». И понимая уже значение этих слов, мы сейчас постараемся понять, как это связано с тем, почему Всевышний не разрешает колено Левина считать вместе с сынами Израиля. И сказал Привечный Маше, говоря: «Только колено Левина не вноси в перепись. В Торе написано «Лё покат». И не исчисляй «Лё носу» их вместе с сынами Израиля». То есть «Лё покат», «Лё носу». Однозначно. Но поручили левитам скинию откровения и все принадлежности ее, и все, что при ней. Пусть они носят скинию и все принадлежности ее, и служат при ней, и около скинии пусть ставят стан свой. Все дело в том, что священники и левиты ответственны за присутствие славы Всевышнего в скинии. Они как часть самой скинии. И вот что важно, прежде чем приступить к этому служению, и левиты, и священники уже прошли подготовку и поставлены самим Всевышним на это служение. И именно от того, как левитское священство будет исполнять свои обязанности, будет зависеть, будет ли присутствие славы Всевышнего в скинии и будет ли присутствие славы Всевышнего среди народа Израиля. И поэтому у каждого из левитского священства есть конкретные обязанности. И они точно должны знать, что делать, как делать и когда делать. И от того, как они все это будут делать, как раз и будет зависеть, будет ли присутствие Всевышнего в стане, будет ли духовный рост у сынов Израиля, не потеряют ли сыны Израиля свои цели, куда они идут. Более того, если смотреть, как происходит подготовка левитов и священников, то мы видим, что для левитов это 5 лет. В 20 лет они начинают подготовку, а приступают к служению в 25 лет. Это здесь же в книге Бамидбар, 8 главе, в 24 стихе написано. Вот закон о левитах. От 25 лет и выше должны вступать они в службу для работ при скинии собрания. А с 20 лет они уже ответственны перед Всевышним. Исчисление готовых на войну начинается в 20 лет. То есть 5 лет идет подготовка левитов. А если говорить о священниках, то они вообще в 30 лет приступают к служению. То есть еще больше подготовка идет. И все это говорит о серьезной подготовке и о той ответственности, которая возлагается на священников и левитов. И об этом, о той ответственности, которая на них возлагается, в 33 главе книги Дворим с 8 стиха написано так. Это благословение Маше. И о Левии сказал: «Тумим твой и Урим твой на святом муже твоем, которого ты искусил в массе, с которым ты припирался при водах Меривы, который говорит об отце своем и матери своей, я на них не смотрю, и братьев своих не признает, и сыновей своих не знает, ибо они, левиты, слова твои хранят, завет твой соблюдают, учат Торе твоей Якова, заповедям твоим Израиля, возлагают курение пред лицо твое и всесожжение на жертвенник твой, благослови привечную силу его и одели рук его благоволи, порази чресла восстающих на него и ненавидящих его, чтобы они не могли устоять». Поэтому, когда мы читаем уже в 3 главе книги Бамидбар об отдельном исчислении сынов Левия, то там мы уже не видим слова «носо» – поднимать, нести, прощать. Там мы видим только слово «покад» – посещение с благословением или судом. Книга Бамидбар, 3 глава, с 14 по 17 стих прочитаю. «И сказал Привечный Маше в пустыне Синайской, говоря: «Исчисли покад сынов Левиных, по семействам их, по родам их, всех мужеского пола, от одного месяца и выше исчисли, покат». То есть мы видим, по сути, идея та же самая. По семействам, по родам, но вместо носо стоит слово «покат». Это повеление. Дальше в 16 стихе результат. «И исчислил», опять слово «покат», «их Маше», по слову Привечного, как повелено. То есть мы видим, что слово «носо» в исчислении сынов Левия вообще не присутствует. Другими словами, если у сынов Израиля есть возможность на их пути в обетованную землю падать, подниматься, снова идти, и Всевышний заботится о них, как о своих детях, то у священников и левитов, которых Всевышний уже поставил на служение в скине, у них уже все по-другому. Падать и подниматься, и идти они могли в то время, когда шла их подготовка к служению. А когда они уже приступили к самостоятельному служению, то с этого момента у них уже нет такой возможности. Ну, кроме семейства Гершома, как мы это увидим в следующей неделе главе Носо. А у всех остальных, это и семейство Каафа, которые ответственны за предметы самой скини, и семейство Мирари, которое ответственно за столбы скини. Здесь мы видим только глагол «покат», только ответственность за исполнение порученного им служения. И именно от того, как они исполняют это поручение, будет зависеть, что они получат при их посещении Всевышним. Будет ли это благословение, или это будет суд. И заметьте, это все будет связано и с состоянием сынов Израиля. Приносят ли они плоды, возрастают ли они духовно, или же они деградируют. У пророка Иеремиягу в 25 главе, 34 стих и дальше написано. Это как раз первое изгнание сынов Израиля из обетованной земли. «Рыдайте, пастыри, и стенайте, и посыпайте себя прахом, вожди стада, ибо исполнились дни ваши для заклания и рассеяния вашего, и пойдете, как дорогой сосуд, и не будет убежища пастырям и спасения вождям стада. Слышен вопль пастырей и рыдание вождей стада, ибо опустошил привечный пажить их, истребляются мирные селения от ярости гнева привечного. Он оставил жилище свое, как лев, и земля их сделалась пустынею от ярости опустошителя и от пламенного гнева его». Вот видите, чем закончилось посещение сынов Израиля в дни пророка Иеремиягу. Вы все знаете притчу Иешуа о злых виноградарях. Так вот, она тоже об этой ответственности священников перед Всевышним, о том, будут ли сыны Израиля, виноградник Адоная Цеваота, приносить плоды, будут ли приносить вовремя эти плоды, или же не будет никаких плодов. И все это зависит от того, как эти виноградари возделывают виноградник Всевышнего, который он доверил им. Прочитаем Марка, 12 глава, с 1 стиха. «И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник и обнес оградою, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился. И послал свое время к виноградарям слуг принять от виноградарей плодов из виноградника». То есть мы видим, что главная цель у хозяина виноградника – это получение плодов. Они же, вот эти виноградари, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестия. И опять послал иного, и того убили. И многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал его к ним, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше». И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. И вот 9 стих. Что же сделает хозяин виноградника? Вопрос. Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, а строители – это как раз есть вот эти виноградари, которые должны возделывать виноградник. Тот самый, который отвергли вот эти строители, сделался главою угла. Это от привечного и есть дивно в очах наших. Другими словами, камень, который отвергают строители, это как раз тот краеугольный камень, который Всевышний кладет в основание своего храма. И это Амашиах, сын Всевышнего, внутренним содержанием которого и является Тора Всевышнего, которая течет из него, из этого краеугольного камня, как духовная пища и духовное питье для народа Всевышнего. И именно от того, какую пищу будет кушать народ Всевышнего и какую духовное питье пить, будет зависеть то, какие плоды они будут приносить. А это то, что больше всего интересует хозяина виноградника. И вот здесь возникает вопрос. А что будет с теми другими виноградарями? Ну, по сути, речь идет уже о виноградарях Нового Завета, которым хозяин виноградника отдает свой виноградник. И мы увидели, что хозяина виноградника, то есть нашего Небесного Отца, больше всего интересуют плоды виноградника. А вот принесение этих плодов зависит от познания краеугольного камня, который виноградари и те, и другие почему-то отвергают. А по сути, как уже я сказал ранее, краеугольный камень, который отвергают вот эти виноградари, это и есть истинный Амашех, Сын Всевышнего, из которого течет Тора Маше, как духовная пища и духовное питье для народа Всевышнего. И вот плоды, которые ждет Всевышний, они напрямую зависят от того, какую духовную пищу и духовное питье пьет народ Всевышнего. Именно поэтому наша недельная глава заканчивается обращением Всевышнего к Маше и Аарону о том, чтобы они позаботились о сынах Каафа, поскольку им доверено очень важное служение – носить предметы скинии при переходах сынов Израиля. А в эти предметы скинии входили ковчег завета, стол хлебов предложений, на котором выкладывались хлеб лица Всевышнего, светильник, семисвечник, минора и внутренний золотой жертвенник воскурения Фимиама, суть молитвы святых. Как написано, книга Бамидбар, 4 глава, 17-18 стих, и сказал Привечный Моше и Аарону, говоря: «Не погубите колено племен Каафовых из среды левитов». Смотрите, Моше и Аарон ответственны за судьбу племен Каафа, тех, которые должны носить ковчег завета, в котором лежали скрижали с десятью речениями, стол хлебов предложений, на который выкладывались хлеба лица Привечного, который свидетельствует о познании Торы Всевышнего народом Всевышнего. А еще семисвечник минора. И в Торе написано, что светильники этого семисвечника все должны, когда горят, быть направлены в сторону хлебов лица Всевышнего, которые на столе хлебов предложения лежат. И это именно потому, что свет светильника у миноры напрямую зависит именно от того, каким духовным хлебом кормят священники сынов Израиля. И именно горение этих светильников свидетельствует о тех плодах Духа, которые ожидает Всевышний от своего виноградника. Как об этом говорит апостол Павел в послании Галатам 5 главе, 22 стих и дальше. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона, то есть нет суда. Но те, которые принадлежат Амашеху, распяли плоть свою со страстями и похотями. Да будет так в имени Ишуа Машеха. Амен.